Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книги? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья,
давайте просмотрим сегодняшнюю почту, слушатели. Сегодня у нас письмо из города Тула. Пишет письмо молодой человек Евгений. Евгений говорит так: «Я недавно стал слушать ваши библейские лекции, и меня они заинтересовали потому, что в самом деле я, считая себя христианином православным, вообще ничего не знал из Библии. И мне стало очень и очень стыдно. Мне 24 года, и я простой рабочий, хотя по специальности менеджер. Когда-то в начале христианской эры Библия была самым главным авторитетом в церкви, а сегодня, мне кажется, ее авторитет забыт, а на первом месте стоит лишь человеческая традиция, смешанная с идолопоклонством. Александр, я очень люблю Слово Божье, но могу сказать, что много чего я вообще не понимаю. Так, например, я не могу понять до этого момента, почему Бог допустил Иисусу Христу эту страшную смерть на кресте Голгофском. Разве не было другого метода? Я этого не могу понять. Так пишет, друзья дорогие, молодой человек Евгений из города Тулы. Дорогой Евгений, благодарю за твое письмо, за очень важные комментарии и важные вопросы, поставленные тобой. Да, нужно сказать, что много чего мы сразу же из Библии не поймем. В Ветхом Завете, дорогой Евгений, само распятие прямо не упоминается, хотя в нем мы находим много пророческих изречений, указывающих на распятие, как, например, в Псалме 21, 17 стихи, где говорится: «Пронзили руки мои и ноги мои». Павел относит ветхозаветные изречения Второзаконие 21 глава 23 стих: «Ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве», к распятому Иисусу Христу, когда пишет об этом в послании Галатам в 3 главе. Дорогие слушатели, этот вид казни, заимствованный у персов, считался у римлян самым жестоким и ужасным. Об этом говорил и Цицерон. И самым позорным говорил сам Тацит об этом. Крест входил в план Божий, слушатели дорогие. Иисус претерпел крест, пренебрегший посрамлением, мы читаем в послании к Евреям в 12 главе. Он смирил себя, был послушным даже до смерти, и до смерти крестной, читаем в послании к Филиппийцам в 1 главе 8 стих. Если и существовал другой вид смерти, побиение камнями, обезглавливание, отравление путем проведения аналогии падения и спасения человечества, можно прийти к выводу: грех вошел в мир через древо. Мы можем прочитать это из первой книги Бытия, 2 глава, 17 стих, через древо познания. К древу он и должен был пригвожден. Голгофский крест является древом проклятия, как мы читаем в послании к Галатам в 3 главе, 13 стих. Иисус умирает бесславно, выброшенным вне пределы общества. Он проклят. Закон Моисея провозглашает проклятие греху, которое лежит на человечестве со времени его грехопадения. Иисус взял это проклятие с нас на себя. Слово о кресте является отныне благой вестью для всех людей, которые в основном из-за своих грехов находятся под проклятием. Вы знаете, папа Иоанн Павел II назвал однажды Освенцим, вы знаете, Освенцим, где было так много казнено евреев во время Второй мировой войны, он назвал это Голгофой 20-го столетия. В этом смысле в настоящее время существует теологическое направление, рассматривающее Иисуса как мученика наравне с другими страдальцами и мучениками, которые страдали, как он, и умерли ужасной смертью. Но, слушатели, но крестную смерть Иисуса никогда, никогда нельзя сравнивать со смертью других людей, а его крест со многими другими крестами, стоявшими в Иерусалиме, в Риме и так далее. Являясь крестом Христа, Сына Божия, он имеет и другое качество, так сказать, чем все другие кресты. Христос претерпел не только несправедливость сильных этого мира, слушатели дорогие, но стал единственным, на кого пал гнев Божий за все грехи человека. Лишь он был агнцем, ставшим заместительной жертвой за многих. Слушатели, нужно сказать, слушатели, что точно так, как одним человеком, Адамом, как через Адама вошел грех, точно так через одного Бога-человека Иисуса Христа. Грех уходит с мира, если человек принимает Иисуса Христа, потому что Иисус Христос взял этот грех на себя. С тех пор слово о кресте, первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих, является центром христианского благовестия. Апостол Павел пишет: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и причем распятого». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. В известной песне раскрывается нам значение креста. Там написано: «Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир, возлюбя, он страдал на кресте за тебя». Дорогие, сделав этот краткий ответ и ответив на письмо слушателя и на его вопросы, дорогие друзья, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Я отвечал сегодня на письмо Евгения из города Тулы. Ну а теперь библейская лекция. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Мы продолжаем изучение книги Откровения. Уже мы подошли к 11 главе. этой книги, книги Откровения Иоанна. Я надеюсь, что вы у себя дома, слушатели, постепенно, внимательно, каждый день читаете хотя бы одну главу из назначенных глав, которые мы проходим, чтобы нам легче было совместное изучение. Друзья дорогие, как вы знаете, человек троиственен по своей природе. Он состоит из духа, он состоит из души и тела. Троиственность мы находим также и в Боге. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И все в одном, так сказать, естестве. Тройственность наблюдается во всех явлениях природы. Время имеет свое настоящее, прошлое и будущее. Пространство расширяется в трех направлениях. В основе электричества лежат два противоположных заряда, разделенных изолятором. В силу всего этого существует три основных сферы бытия, дорогие друзья. Сфера материи, сфера жизни, сфера духа. В настоящее время мы изучаем книгу Откровения. Мы подошли в ней к тому месту, где нам будет необходимо обратить наше внимание на тройственность природы вещей. Мы уже отметили, что всякое понятие исходит из внутренней троинственности, заложенной в нем. Два противоположных понятия, каждое из которых несет в себе тройственность, разделенные изолятором, создадут число 7. Две тройственности выразятся в числе 6, а изолятор, так сказать, их разделяющий, будет 7 по счету. В книге Откровения мы часто встречаемся с числами 3 и 7. Кроме Бога и человека, сатана также тройственен. Он открывается как дракон, как зверь и лжепророк. Сам сатана, слушатели, представленный здесь как драконом, относится к духовному миру. Зверь, выходящий из моря, о котором мы будем читать, относится к душевному миру, к миру жизни. А лжепророк, и он же зверь, выходящий из земли, относится уже к телесному миру. Число 7 говорит нам о 7 светильниках, о 7 церквях, о 7 печатях, о 7 трубных звуках, о 7 чашах гнева, о 7 городах великой скорби и тому подобное. События, показанные Иоанну в видении периода великой скорби, характеризируют собой борьбу дьявола с Богом за господство над этим миром. Будучи изгнанным из многих сфер его прежней деятельности, сатана теперь концентрирует всю свою энергию на периоде великой скорби. Здесь совершится его последняя схватка с Богом. Вы уже заметили, что сатана борется за души людей. И борется, друзья, борется ожесточенно, напрягая все свои силы. Но победа как бы выскальзывает из его рук. Он показывает перед людьми свою мощь и еще покажет, чтобы люди поверили ему как Богу. Он жестоко расправился с двумя свидетелями Божьими, умертвив их, но Бог, как вы помните из прошлой лекции, восстановил их жизнь и взял их к себе на небеса. И вот мы читаем 13 стих из 11 главы книги Откровения, где говорится: «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному». Друзья, погибшие 7000 были, видимо, выдающимися личностями, помогавшие Антихристу в захвате им власти и участвовавшие в убиении свидетелей. Это те, кто издевались над свидетелями Божьими и не позволяли хоронить тело этих убитых пророков. Теперь сами убиты землетрясением. Прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Бедствия, страхи и ужасы всегда способны вызвать в человеке мысль о смерти и вечности и заставить его взывать к Богу. Мы не знаем точно, было ли у этих людей истинное покаяние и приняли ли они в самом деле спасение Христово. Но, слушатели, но они в один момент воздали славу Богу Небесному. Так бывает и с человеком, друзья дорогие, когда они находятся в очень тяжелых положениях, человек начинает перед страхом, объятый страхом, воздавать славу Богу. В 14 стихе говорится: «Второе горе прошло». Вот идет скоро третье горе. Третье горе – это последующее наказание людей на земле. Мы прочтем 15 стих и увидим, в чем дело. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Как видим, друзья дорогие, власть на земле переходит в руки Господа. Еще происходит отчаянная борьба, но небо уже ликует. Господь усмирит всех восставших против него. Было время в глубокой древности, около 3000 лет тому назад, когда псалмопевец спрашивал в удивление: «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Так написано, друзья, во втором псалме. Это писал Давид очень давно, но в этом псалме с изумительной ясностью описана вся последующая история человечества в его отношении к Богу, история судов Божьих и воцарение Христа над этим миром. Мы прочтем теперь последующие стихи, слушатели, от 16 до 18, где говорится следующее в этой книге Откровения: «И 24 старца, сидящих перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю“». Слушатели, как вы видите, небо в восторге от того, что Бог принял власть над землей и воцарился. Язычники еще свирепствуют. Еще идет ожесточенная борьба, но неизбежное уже совершилось. Вожжи правления находятся теперь в руках Божьих. Его справедливость восторжествовала. Он одержал верх над сатаной. 24 старца, представляющих церковь перед Богом, славят Господа за эту победу и как бы торопят его, указывая ему, что пришло время судить мертвых, дать воздаяние верным слугам его и погубить губивших землю. В стихе 19 перед нами открывается величественная картина небесного храма. И вот мы читаем: «И отверся храм Божий, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, громы и землетрясения и великий град». Храм Божий на небе – это место присутствия Бога и его общения с верующими, с народом его. Явление ковчега в храме – это доказательство неизменности Божьих обетований, и это место пребывания Бога в верующих и верующих в нем. Ковчег Завета, слушатели, хранит в себе все, что относится к искуплению человека и его вступлению в Новый Завет. В ветхозаветное время ковчег находился в особенно святом месте, которое называлось, как вы помните, «Святое святых». Только однажды в год первосвященник имел право войти в место присутствия ковчега для кропления кровью. О Христе же говорится в послании к евреям в 9 главе, что Он со Своей кровью однажды вошел и во святилище и приобрел вечное искупление. Земной ковчег был лишь, конечно, символом небесного ковчега Завета. Последнее, третье горе, выразится в излиянии последних чаш гнева Божия, которыми будет подавлено последнее сопротивление людей Богу. Тема 12 главы – это последний конфликт между Духом Божьим и Духом Сатанинским после того, как Сатана будет низвержен с неба на землю. Эта борьба будет в духовных сферах. Мы прочтем первых два стиха из этой главы, где говорится: «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от болей и мук рождения». Здесь, друзья, мы имеем знамение. Это знамение должно пониматься духовно, дорогие слушатели. В основании его лежат боли от мук рождения. О подобных муках рождения говорил Господь Иисус своим ученикам в Евангелии от Иоанна в 16 главе, где написано следующее: «Истина, истина говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, и мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Друзья дорогие, рождение нового человека – вот было главным заданием Бога, и Он достиг его жертвой искупления. От самого ее начала все, слушатели, все в Библии направлено к пришествию Спасителя. Вся центральная нить, весь центральный стержень, друзья дорогие, именно во Христе Иисусе. Поэтому сам Христос, Господь Бог, говорил, когда говорил своим ученикам, Он сказал, что исследуйте Писание. Потому что именно Писание говорят о Нем, дорогие друзья. И вот Он пришел, умер за нас, чтобы мы родились от Бога. Он сам прошел этим путем. И вот, слушатель, нам показана жена, одетая в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Все это указывает на Израиля, Почему? Потому что оно соответствует пророчеству, пророческому сну Иосифа. Помните, Иосиф видел сон, написано это в книге «Бытие», в 37 главе, 9 стих, и рассказал его братьям своим: «Вот солнце и луна и 12 звезд поклонятся мне». Солнцем в его сне был его отец Яков, и он же Израиль. Луна – его мать, а 12 звезд, конечно, его братья, или, как мы знаем, все 12 племен. Вместе с Иосифом всех сынов у Израиля было, как вы знаете, 12. В показанном Иоанну знамении жена была одета в солнце, то есть в Израиле. Она была духовным сердцем этого народа. Через нее Бог действовал в народе своем. Я бы сказал, что жена – это тот остаток Израиля, который всегда, всегда оставался верен Богу. Независимо от всех ситуаций, независимо от того, где они были, они оставались верными Богу. Им были такие мужи Божьи, как Авраам, Моисей, Давид, пророки и многие-многие другие. А после рождения младенца мужеского пола, Иисуса Христа, к этому остатку можно присоединить апостолов и многих-многих последователей, тех верных Богу людей, которые были вдоль столетий. Слушатели дорогие, как важно быть верным Богу, не правда ли? В каждую эпоху, в каждый момент Господь имел своих верных людей. Даже в самые страшные моменты, как инквизиция, которая была темным пятном в лоне церкви, были люди, верные Богу, которые остались до последнего момента верными Ему и которые погибли мученической смертью. В следующий раз, друзья, мы более подробно остановимся на этом вопросе. Пусть же Господь откроет всем вам духовное значение этого знамения. Друзья, радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам и приглашаем вас дальше изучать, исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, с этой стороны эфира, в этой радиостудии. Конечно, желаю вам самого-самого прекрасного. Не забывайте, что мы можем встретиться с вами в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Слушатели, если вы хотите написать нам, вот мой адрес: это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Друзья, всего самого вам прекрасного, до свидания.